Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», и я в самых первых строках, еще не дойдя до «Ну и денька», хочу поздравить нашего почетного, я так сегодня его назначаю почетным, зрителем и слушателем программы «Одна», Бориса Че. Борис Че пишет, что с моего позволения сегодня прогуляет большую часть передачи, потому что у него случился ДР. С днем рождения, дорогой Борис, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте с нами. И, конечно, приходите еще, потом посмотрите, увидите все поздравления, в том числе и в чате, потому что в чате вас тоже поздравляют. Дорогая Юлия из Минска сообщает, что было до, что будет где, и вешает ссылки, в том числе и на предыдущую передачу про украинскую нацию в эпоху Гоголя. У нас в гостях был в книжном казино был писатель, автор собственно, книги «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя» Сергей Беляков. И знаете, что особенно приятно? Что часть своих книг он писал, как он мне только что сказал, под программу «Одна». Так что все вообще, все пересеклось, все совместилось со всем, и я считаю, что это символ, так сказать, нашей передачи. Присоединяйтесь все, присоединяйтесь не только к поздравлениям, но и к нашему деньку. Я надеюсь, сегодня тема сама как-нибудь сложится, потому что сколько ни заявляешь тему, обязательно заходит речь о чем-то другом. Так, все вспомнили уже. И Новосибирский академгородок. Так, Уфа, боже мой, о чем вы? Так, Дмитрий, привет из Волгограда. А, вот что, понятно. Передают привет из разных городов. Кстати, обязательно пишите, из какого вы города, из какой страны, если что. Или, если по городу понятно, из какой вы страны, то давайте тогда только город. Так. Влияние синтаксиса О. Журавлёвой на поздние сочинения В. Ерофеевой. Ерофеева, видимо, вы имеете в виду. Надеюсь, что нет. А в нашем случае речь шла о другом писателе. Это Сергей Беляков. Кстати говоря, он подписывает и сейчас, вот прямо сейчас подписывает книги, которые будут выставлены на шоп «Дилетант Медиа». И там их можно будет приобрести прямо с автографом автора. Это, между прочим, не так-то часто. Ну и раз уж зашла об этом речь, я заодно прорекламирую еще одну штуку. У нас есть наверняка картинка. Это книга, которая есть на «Дилетанте», и которую сейчас можно приобрести с печатью от «Эхо». Ну, не с... Автограф автора, к сожалению, невозможен, потому что автор – это Уинстон Черчилль. Так что революция в Леруане, у него, во-первых, совершенно замечательная книга, а во-вторых, он Нобелевский лауреат не мира никакого, а в области литературы, поэтому писатель он прекрасный. Во всяком случае, Нобелевский комитет это отметил. Ну и совершенно изумительная фотография самого Уинстона Черчилля на этой книге, на обложке. Я помню еще когда-то давным-давно, у нас же есть вот эта картиночка, да, и когда-то давным-давно я писала как раз «Ну и денек» и вспоминала там приключения Черчилля, потому что он то ли в плен в этот момент попал во время Англобургской войны, то ли что-то еще случилось, и там были как раз фотографии его вот в этом юном возрасте. Ну, надо вам сказать, это был прелестный и такой очень романтический молодой человек. Так что, если хотите почитать, как этот человек, как литератор, вот, пожалуйста, на шоп «Дилетант Медиа» заходите, покупайте. Там есть еще множество книг с разными еще бонусами, типа автографа автора, автографа «Эхо Москвы», подписи кого-то из сотрудников «Живого гвоздя», кого вы попросите. Это тоже возможно. Так что, пожалуйста, милости просим, заходите. И нам тоже от этого будет не только приятно, но и, как бы сказать, комфортно. Так, нет, я не забыла очки дома. Сегодня очки у меня есть. Очки у меня есть, чтобы, например, смотреть на часы или смотреть... Прошу прощения. Ходит какой-то ужасный грипп по Москве, и я уже добаливаю, а остальные только начали. Да, действительно, действительно, Черчилль, Ван Лов самый лучший, пишет нам Федор. Действительно, так и есть. Дело в том, что у меня эти очки, которые я надеваю, они лучше для дали, а для близи я вполне могу обойтись пока без очков, если поближе подвину. Вдали действительно вижу плохо. Я вот сейчас поймала себя на том, что я людей-то вижу, но лиц их не разбираю, если они стоят от меня дальше 2 метров. Так что есть все-таки проблема с очками. Калининград. Здравствуйте. Книга «В семье не без урода», биография... великого князя Николая Константиновича Романова. Так, понятно. Виктор, не знаю, о чем вы, но про Николая Константиновича Романова, он же, видимо, Искандер, мне кажется, вы уже неоднократно писали, это ваш любимый персонаж. Очки надо носить на веревочке. Так, у меня супруга уже месяц болеет и кашляет, у нас все больные ходят в Аризоне. Алекс, немножко утешительно, что и в Аризоне такая же фигня. Это, кстати говоря, совершенно не обязательно коронавирус какой-нибудь, а может быть какой-нибудь еще там грипп или что-то в этом роде, но у нас, я не знаю, как в Аризоне, у нас это принято обозначать как ОРВИ или ОРЗ, как в общем всегда и было, потому что на грипп нужно делать отдельный анализ, а не наберешься тестеров на всех, это не корона в этом смысле. Так. Про что разговор идет, поясните. Да так просто болтаем, извините, пожалуйста. Я хочу обратиться все-таки к деньку, потому что я готовилась, и я не хочу это пропустить. Итак, денек у нас с 10 по 16 декабря. Обращаю ваше внимание, что я отмечаю всего несколько дат, и главным образом тех, которые заканчиваются на 0 или на 5, что называется. То есть юбилеи, полуюбилеи, круглые, полукруглые даты. 10 декабря – День прав человека. Это очень важно, мне кажется. Именно в этот день, в 1948-м, Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Вот с того самого момента мы и празднуем День прав человека. Я думаю, каждый может отметить, как сочтет нужным, но это совершенно не значит, что это повод выпить, а вот повод подумать точно. Еще 10 декабря отмечается множество христианских праздников, разнообразных памятных дней, но по православно-народной традиции это Романов день, в который должны ложиться на дно рыбы и засыпать медведи. Понятно, что это не ко всякой полосе относится, видимо, скорее в средней полосе. В этот день 145 лет назад пала Плевна, а 25 лет назад Акмала, она же Астана, она же все остальное, официально была объявлена столицей Казахстана. Я почему называю все эти названия? На самом деле в тот момент, видимо, это была уже Астана. Просто так как в последнее время этот город постоянно переименовывался, он и до этого менял название, и я поэтому называю все, что приходит в голову. Но Нур-Султаном вроде бы Астана перестала быть. 10 декабря, 200 лет назад, родились философ, славянофил Николай Данилевский и бельгийский композитор Сезар Франк. Вот Николая Данилевского прошу обратить внимание, специально нашла книжку, где понятно, какие идеи панславизма Николай Данилевский излагал, и вот, собственно, на его книге «Россия и Европа» есть даже цитата. Кто найдет эту картинку или вот увидит ее у нас на экране, может увидеть про то, что Европа на самом деле нам совершенно не близка, не родня, и вообще, оказывается, этот философ сейчас крайне актуален для некоторых, скажем так, персонажей. Вот ему как раз 200 лет. Я не знаю, почему до сих пор не празднуется в Кремле этот праздник. 85 лет в этот день могло бы исполниться филологу и культурологу Сергею Аверинцеву, но этот праздник точно никто не отмечает. 70 лет исполняется бывшему следователю по особо важным делам, а позднее адвокату Николаю Иванову. А вот помните ли вы «Хлопковое дело» и следователей Гдляна и Иванова? Я сейчас вам покажу картинку, где изображены они оба следователя, Гдлян и Иванов, и, естественно, Николай Вениаминович, он справа вот в бороде и очках, что называется. И это в какой-то момент, я не знаю, все ли помнят, но многие помнят из людей моих лет и старше, что это были самые громкие дела вообще конца советского, времен Советского Союза, 80-е годы. Вот эти самые легендарные исследователи. Потом Николай Вениаминович еще был защитником в качестве адвоката, тоже довольно известный в известных процессах и известных делах. Но вот про хлопковое дело я, как всегда, вас отсылаю к каналу «Дилетант» и к программам «Не так». Про это тоже было. И к Дляну Иванову там тоже поминали неоднократно в этих историях. Переходим к 11 декабря. 11 декабря по народному календарю – это день Иринарха. Надо слушать воду в колодцах. Вот это все, пожалуйста, записывайте. Я не зря вам это все рассказываю. Если вода плещется в колодце, будут деньги. Интересная связь, но тем не менее. 140 лет исполняется со дня рождения Макса Борна, немецкого физика-теоретика, одного из создателей квантовой механики, Нобелевского лауреата. В 1907 году в этот день родился поэт, переводчик, практически поэтический переводчик практически со всех языков, какие можно вообразить, потому что это был такой понятный способ заработка для людей литературно одаренных, и художник Аркадий Штейнберг. Я нашла его, одно его произведение «Башня». Ну, на мой-то вкус она совершенно точно вавилонская, хотя она может быть какая угодно, хоть Останкинская, хоть Эйфелева, хоть какая угодно еще. Штейнберг – человек с очень сложной судьбой, с двумя арестами, с разными там приключениями, и фронтовик, и, в общем, все-все-все-все-все. И художник, на художника он так до конца не выучился. И, собственно, как поэт тоже не так много публиковался. В общем, интересная судьба и очень трагическая на самом деле. В 1912-м родился итальянский кинопродюсер и муж Софи Лорен, которого мы знаем именно в этом качестве больше всего, Карло Понти. Но, если интересно, можно зайти куда-нибудь в Википедию или куда-то еще и посмотреть, продюсером каких фильмов он был. И, надо сказать, он не прошел ни мимо одного выдающегося режиссера своего времени. Ну и, естественно, во многих фильмах снимался его прекрасная супруга. Народный артист РСФСР, теннисист, чемпион причем, актер и спортивный комментатор Николай Озеров родился в Москве 11 декабря, ровно 100 лет назад. Тоже нашла фотографию Николая Николаевича Озерова. Очень она такая динамичная, хотя особенно хотелось его, так же, как вот юный Черчилль выглядит совершенно очаровательно, так и молодой и еще играющий теннисист Николай Озеров, тоже такой вот прям символ такого какого-то здоровья и оптимизма. Причем чемпион он был многократный по теннису, может быть, уже немногие это помнят. Родился он, еще раз скажу, 100 лет назад и еще прославился, помимо, конечно, своего комментаторского совершенно гения, он прославился всевозможными, как это сказать, крылатыми выражениями, которые вот, собственно, от него пошли. Ну и такой хоккей нам не нужен, помните наверняка. Кстати, в этот же самый день, кстати, о хоккее, исполняется 50 лет шведскому хоккеисту Даниэлю Альфредсону, а всего 25 американскому хоккеисту Мэтью Ткачуку. Я долго пыталась найти, откуда он ткачук, но они все там ткачуки, хотя все родились уже в Америке, но очевидно, что фамилия наверняка приехала, скорее всего, из Украины. 12 декабря, если помните, у нас День Конституции. Вот раньше как-то День Конституции отмечался так вот из года в год, и все было нормально, все привыкли, да? Был там День Сталинской Конституции, то все, 5-10. А сейчас, вот оказывается, 12 декабря мало кто помнит. Так вот, этой самой Конституции день у нас 12 декабря. Но недавно мы узнали, кстати, что главный закон у нас – это слово, причем известно чье. И сказал это, между прочим, юрист. Это удивительно. Про другого юриста. Ну ладно. В этот день ровно 100 лет назад родились актер, режиссер и драматург Николай Саламов и советский спортсмен Василий Борисов. Последний, нашла тоже его изображение, был многократный чемпион мира по стрельбе из винтовки, олимпийский чемпион 56-го года. Мне казалось, что по стрельбе, ну как, в основном нам все время всех с пистолетами показывают, когда про стрельбу идет речь, а все-таки действительно стрельба-то из винтовки, это же давний вид спорта, как выясняется. Ну вот, соответственно, с винтовкой он и изображен на этой открытке. 95 лет исполняется со дня рождения американского инженера, одного из изобретателей интегральной схемы Роберта Нойса, а 60 сегодня немецкому певцу Максу Раабе. Если вы сейчас увидите картинку, вы сразу же его вспомните. Во-первых, его, во-вторых, Паласт Оркестр, который не только славится вот этими стилизациями под 20-е и 30-е годы эстрадные, но и очень забавными кавер-версиями современной более музыки, которая вот именно в этом стиле выглядит особенно интересно, немножко жутенько местами. Вот этот Макс Раабе родился еще под именем Матиаса Отто в Люнене 12 декабря 1962 года, так что 12 декабря у него юбилей. В этот же день могут отметить круглые и полукруглые даты артист Сергей Светлаков, теннисист Дмитрий Турсунов и китайская прыгунья в воду Чэнь Жаолинь. Прошу прощения, не было со мной такого уже дня два, а вот вдруг захрипело, извините, пожалуйста. Больше не буду. Наверняка кто-нибудь вспомнит про, возвращаясь к Палас-оркестру, кто-нибудь вспомнит, как песни группы Queen они перепели. У меня все время крутится вот это вот про чемпионов с неподражаемой интонацией Макса Раабе. Продолжаем. 13 декабря, день Андрея Первозванного у православных и день Святой Лючии у других христиан. Если смотрели какие-нибудь скандинавские сериалы, фильмы, а также детективы, то наверняка видели, как День Святой Лючии отмечается, Люсии отмечается, по-моему, в Швеции и вообще в скандинавских странах. Это целая отдельная история. Там Люсии или Лючии одеваются, там одна из девочек. И, по-моему, один детектив даже закручен вокруг этого образа. По некоторым сведениям, в этот день Бельтасман или Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию в 1642-м, тоже, получается, круглая дата. В 1937-м японские войска захватили Нанкин, а 225 лет исполняется со дня рождения великого немецкого поэта Генриха Гейне. Но, оказывается, когда залезаешь в германоговорящую, то есть немецкую Википедию, вот нам и портрет тоже показан, так вот, залезаешь в эту самую Википедию, и оказывается, что дата его рождения не вполне ясна. Даже год рождения с точностью установить вроде бы невозможно, во всяком случае, так написано в немецкой Википедии, но есть дата внесения его данных в реестр еврейской общины Дюссельдорфа. Это случилось в феврале 98-го, и из этого делается вывод, что, наверное, это было уже обрезание, ну, то, что в христианской традиции было бы крещением, то есть вот младенчик, наверное, был принесен в общину и зарегистрирован, когда производилась какая-то религиозная процедура, значит, родился он раньше. Вот считается, что он родился так условно 13 декабря 97-го, и тогда можно отмечать круглую дату. Вообще как-то не воспринимался Гейне как еврейский литератор, хотя во времена нацизма это ему, естественно, вспомнили и поминали его как представителя дегенеративного искусства. А я, как человек, который в школе изучал немецкий язык, впервые столкнулась с Гейне, когда учительница, издеваясь явно, дала нам стихотворение и сказала, что его автор Ханрих Хайне. И, естественно, 80% группы не поняли, о ком идет речь. Да, Ханрих Хайне – это он. Его, кстати, назвали Гарри или Харри, как-то так изначально его звали. Он так и был зарегистрирован в этой самой общине. Норвежский ученый, первым объяснивший суть явления северного сияния, Кристиан Биркинланд, родился 13 декабря 155 лет назад. Один из пассажиров философского парохода столетней давности, вот про который у нас дилетант целый вышел, как вы знаете. Философ, историк культуры и медиевист Лев Карсавин появился на свет в этот день 1882 года. Есть его довольно известное изображение, но дело в том, что кроме того, что он как бы вот, ну, типичный, скажем, пассажир философского парохода, с ним произошла еще ужасная совершенно история, потому что ему дали кафедру в Кауновском университете, и в 1927 году, по-моему, он туда переехал. А потом туда опять пришла советская власть, как вы знаете, да, во все прибалтийские страны, то, что потом стало называться Советской Прибалтикой, и он был арестован в 49-м и довольно недолго пробыл в лагере и погиб там, судя по всему, от туберкулеза, но, в общем, умер он, тем не менее, в лагере. В 1927 году в этот день родился актер театра и кино Леонид Марков, в 1942-м критик и историк театра знаменитый Анатолий Смелянский, а в 1957-м американский актер Стив Бушеми. Переходим к 14 декабря. Тоже прекрасный день. По народным традициям Наум Грамотник – То есть память пророка Наума, который по-русски просто обязан наводить на ум, доводить до ума, и вообще все как-то с умом связано, потому что иначе зачем он Наум? В этот день исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, Нобелевского лауреата 1964 года Николая Басова. Его изображение у нас тоже есть. Мне очень нравится, что многие фотографии физиков, ну, так же, как раньше какие-нибудь, там, не знаю, там, средневековые персонажи всегда были, там, если аптекарь, то с клестиром в руке, там, если купец, то с какими-то, не знаю, там, деньгами, если писатель, то со свитком. Вот физик, соответственно, изображается на физическом фоне, на фотографии. Это очень интересно. 95 лет со дня рождения спортсмена-пятиборца, трехкратно очень чемпиона мира Николая Татаринова, и 90 лет художнику, которого мы совсем недавно вспоминали совершенно по другому поводу, в связи с выставкой, в том числе и его работ, на которой побывал Хрущев, Борису Жутовскому. Внимание, 90 лет 14 декабря. Между прочим, один из самых активных людей в Фейсбуке, регулярно публикует свои работы и не только. И вот, собственно, портрет Бориса Иосифовича Жутовского, долгих лет оптимизма и каких-то невероятных сил, которые он демонстрирует нам все эти годы. И, в общем, невозможно не поздравить. Пусть будет здоров. Продолжаем. 15 декабря, праздник эсперантистов. Наверняка среди вас такие тоже есть, потому что это день рождения Людвига Замингофа, но не круглое, так что просто праздник эсперантистов, день Замингофа, так он и называется. В России день очередных войск, но еще день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Есть все-таки и такая дата в нашем календаре. В 1762 году, 260 лет тому назад, императрица Екатерина II подписала манифест. Я специально выясняла, да, действительно, он именно так и назывался. «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу». Но это объясняется все тем, что 62-й год – это только время прихода Екатерины Алексеевны на престол, и поэтому все ужасы прошлого царства не надо было забыть и продемонстрировать материнскую, так сказать, любовь и дружелюбие. Но кроме жидов, обратите ваше внимание. Тогда так было принято, скажем так. В этот день родились император Нерон в 37 году, инженер-создатель башни Александр Гюстав Эйфель в 1832, и вот опять же нетрудно искать, всегда найдешь фотографии Эйфеля вместе с башней. Вот полюбуйтесь на нее, тем более, что это действительно прекрасное произведение инженерного искусства, как бы ее ни ругали, как она ужасно испортила облик Парижа, все-таки со временем привыкли. Кстати, ее однажды продавали нехорошие мошенники, однажды продали Эйфелеву башню, правда, ее, как сказать, сносить ее не стали. А про дело о продаже Эйфелевой башни тоже можете посмотреть или послушать не так на канале «Дилетант». Вот, значит, с этой башней понятно. В 1832-м родился Эйфель, физик, один из первооткрывателей радиоактивности, Антуан Анри Беккерель. В его честь вот эти Беккерели названы. В 1852-м родился. А советский архитектор, автор проекта Останкинской башни Николай Никитин, тоже родился 15 декабря, 115 лет назад. Ну вот представьте себе, еще один человек с башней в тот же самый день и тоже юбилейная дата. Мне кажется, это какое-то волшебное совпадение, поэтому мне пришлось искать фотографию Никитина вместе с башней, и она нашлась. Это потрясающе. Что-то, какие-то внутренние связи в программе «Ной денек» всегда прослеживаются. Круглые и полукруглые даты сегодня исполняются со дня рождения журналиста и политика Валентина Юмашева, хорошо вам известного, актера и режиссера Игоря Угольникова, не менее хорошо вам известного, продюсера телеведущий Андрей Разбаш мог бы отметить 70-летие в этот день всего-то навсего, но его давным-давно уже нет с нами. 16 декабря, День независимости Казахстана, Национальный день Бахрейна. Иван Молчальник, то есть День памяти Иоанна Безмолвника. Говорят, если промолчать в этот день, весь год будешь красноречивым. Это нужно запомнить. Обращаю ваше внимание, 16 декабря. Вот захочется вам написать какой-нибудь комментарий в соцсетях. Промолчите. Промолчите, не разгоняйтесь, и наверняка это как-то подействует. Так что в пятницу, внимание, будьте внимательны. В этот день родился прусский фельдмаршал Блюхер, в чью честь когда-то назвали предков советского маршала. Вот мы посмотрим на прекрасное изображение Гебхарда фон Блюхера. Он появился на свет в 1742-м, участник наполеонских войн, прекрасное романтическое его изображение. А вот следующий персонаж, русский военачальник, участник русско-японской и Первой мировой, первопоходник, так называемый, и командующий добровольческой армией генерал-лейтенант Антон Деникин, родился 16 декабря, если по новому стилю, 150 лет назад. Не такая романтическая и героическая, но фотография Деникина тоже вашему вниманию предлагается. Его огромное количество изображений, в отличие от фельдмаршала Блюхера, его, конечно, уже фотографировали. Про него тоже наверняка читали и в «Дилетанте», и слушали передачи. И, в общем, все-все-все про него уже знаете наверняка больше, чем про предыдущего военачальника. 105 лет назад на свет появился писатель и изобретатель Артур Кларк, соавтор «Космической Одиссеи» 2001, и не только ее, автор множества произведений и литературы, и всяких фантастических, как бы сказать, конструкций, и при этом еще и изобретатель. Вот такое, такое тоже случается. Ну, наверняка про Артура Кларка вы и без меня все знаете. Автор 7 опер, 5 балетов и множество других произведений. Композитор и пианист Родион Щедрин тоже появился на свет 16 декабря. Ему в этот день исполняется 90. Вот на этом все. Еще раз поздравляем Бориса Че, у которого день рождения прямо сейчас. Вот прямо буквально сейчас. Я надеюсь, он его отмечает. Так. Так. Боже мой. На Михалкова похож комментарий. Видимо, вы про Деникина. Я думаю, что скорее Михалкову хочется быть немножко похожим на Деникина, потому что Деникин очень такой классический, да, и этого времени, и вот усы, которые носили в это время, и, может быть, этого круга. Так что, да, да, наверное. Так, да, возвращаемся. Возвращаемся к нашим. Вот, оказывается, про диалект это люди с прошлого раза вспомнили. Я вам говорила про местные диалекты. В прошлый раз как-то не особенно пошло, но сейчас вот многие вспоминают. И, кстати, мне написали, что нет у меня никакого особенного московского произношения, то же самое, что по ящику. Ну, по идее, в ящике, так называемом, до определенного момента, потом все-таки разошлось и на радио, на музыкальных в том числе, когда их стало много в какой-то момент, и на телевидении все-таки появились уже какие-то местные призвуки, да, местного произношения, какого-то другого, не классического. А раньше, да, действительно, центральное телевидение, оно как образец брало вот это вот произношение московское, причем московское театральное скорее, да, мхатовское практически до определенного момента было. Но, кстати говоря, насколько я знаю, я, конечно, ни разу не немец, но как мне объясняли преподаватели немецкого, что за образец немецкого, у которого тоже есть масса и диалектов, и вообще даже других каких-то языков местных, региональных, за образец немецкого было принято в какой-то момент произношение тоже театральное «Берлинер энзембле» театра. Ну, вот такой был вариант. Хотя, конечно, после объединения Германии, я думаю, там, наверное, какие-то тоже возникли, может быть, новые образцы или иные, не знаю. Так, возвращаемся к диалектам. Вот Илья нам пишет, Евсеев, если вспоминать про местные диалекты, то когда приехал в Ярославль, был немного удивлен одним моментом. Люди вместо привычного мне «ай», когда больно, говорили «уя». Почему? До сих пор загадка. Слушайте, а я помню, а мы в детстве говорили «уя». И как раз в Москве. Вот интересно. А «ай» мы в книжках в основном читали. «Уй-уй-уй». Да, «уя». Слушайте, я вспомнила это «уя», как забавно. Слушайте, но наверняка вы помните, была целая история про то, как пытались составить карту страны в зависимости от того, как продолжается вот это вот жадина-говядина. Ну, я с детства слышала про турецкий барабан, честно вам скажу. Я не знала про соленый огурец. И только, опять же, благодаря соцсетям, благодаря тому, что все стали обмениваться всем, в том числе и такими сведениями, выяснилось, что, оказывается, какая-то еще шоколадина присутствует и соленый огурец. А я-то думала, что турецкий барабан – это единственный возможный вариант. Я думаю, что тоже нет, невозможно вывести систему, потому что настолько перемещаются люди. Вот Илья, оказывается, которого мы-то знаем как Илью из Ярославля, он, оказывается, в Ярославль приехал. А приехал из какого-то другого места. Так что все может быть. Так, Вчера Юрьев день был, пишет Ник-Ник. Кстати, о Юрьеве дне. Тоже канал «Дилетант». Программа «Параграф 43» про происхождение крепостного права. «Крепкая крепость» называлась первая передача. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов вот как раз рассказывали и про Юрьев день в частности. Да, почему, собственно, Юрьев день? Юрьев день, он связан с окончанием этих самых... К нему привязано, потому что это время окончания всех работ сельских. И поэтому в это время удобнее переходить с места на место, можно сняться, когда ты все уже снял, все плоды, там, все хлеба собрал, все законсервировал, так сказать. Поэтому это был вот ноябрь, где-то конец ноября. Приблизительно так. Так что да, Юрьев день... Ну, тут, опять же, нужно иметь в виду, что когда переводятся церковные праздники, они переводятся одним способом, потому что, как сказать, православная церковь не перешла на другой календарь, а народные там какие-то традиции и поговорки, пословицы иногда привязаны к православному календарю, можно их привязать еще к какому-то календарю, к ныне существующему, а еще зависит от того, в каком веке мы смотрим. Вот когда я вам даты называю, если я говорю там 15 декабря по новому стилю, то если речь идет о 16 веке, это одна дата, если о 19-м другая, вы понимаете, наверное, да, что там где-то 11 дней, где-то 12, где-то 14. Вот. Так что с Юрьевым днем тоже не все так просто, его тоже как переводить, по такому способу или по другому, из какого века считать. Так, Плевна, Плеве и Плевака, две фамилии, однако. Ну, Плевна, как вы, наверное, помните, это крепость в Болгарии. И декларация прав человека – это только на бумаге, и все, пишет нам Гойда Хоум. Уважаемый Гойда, если вам так нравится себя называть, это на бумаге, да, но вы знаете, смысл именно в том, чтобы... Права человека, которые на этой бумаге отражены, соблюдались всеми людьми, всеми правительствами. Так что кое-кто может их соблюдать в некоторых странах, а в некоторых странах они почему-то не соблюдаются, а в некоторых категорически не соблюдаются практически нигде. Так что ни в чем. Так, между собой. Так. Между собой беседуете, я тогда не могу принять участие в разговоре, извините, пожалуйста. Так, въедливый такой пишет нам слушатель, пора соорудить мавзолей Данилевского. Да нет, я просто обратил внимание, что среди любимых философов, нынешних, скажем, идеологов, называют главным образом Ильина, а он, между прочим, идеолог русского фашизма, среди прочего, да. Но были и другие люди, которые как раз рассказывали про то, что Европа нам не друг, про то, что мы там славяне, что славяне все должны быть едины, вот эти панслависты и прочие люди. Те люди, которые считали, что нужно избегать иностранных заимствований в языке, те люди, которые там, я не знаю... Какие-то еще вещи обдумывали, скажем так. Мыслители, главным образом, мыслители, публицисты, писатели. Их довольно много. Вот среди прочего есть еще и Данилевский. Ни одним Ильиным, можно сказать, мы живы. Так, отлично помним «Хлопковое дело». Ну что ж, Слейдер, да, мы тоже помним. Я думала, Гдлян – это фамилия Иванова. Нет, Тельман Харенович Гдлян – это один человек. А Николай, я уже забыла отчество. Какое-то у него отчество все-таки, Вениаминович, да, Иванов, это другой человек, их было два, действительно. А они прям буквально, как Маркс и Энгельс, шли в какой-то момент практически через дефис. Так, очень популярные юристы были, да, но они сначала были следователи прокуратуры, а дальше разошлось. Да, Гдляна Иванова помним, а Аверинцева упоминаем как учителя. Но самое интересное, что мы так говорим, как будто Гдляна Иванов – это какое-то прям невероятно дальнее прошлое, а это, в общем, ныне живущий адвокат. Так, на всякий случай, Иванов, я имею в виду, которого мы вспоминали сегодня. Так, Европа, как известно, 200 лет загнивает, а Россия все растрясти не может, пишет Илья. Ну, да, можно и так сказать. Но это правда. Для многих мыслителей было каким-то очень важным, очень важной точкой то полное уничижение роли там, иных каких-то движений в России, помимо европейских, то полное уничижение Европы как какой-то совершенно враждебной и извращенной культуры. Так что почему бы и нет? А Веренцев тогда был, кстати, депутатом Верховного Совета. Правильно, Наталья Лившиц, совершенно верно. Но он, к сожалению, не так долго прожил, поэтому его уже нет с нами. Так, сегодня еще Международный день футбола, кто не знает. Спасибо, Валентина Копытова, не видела этого. Хотя нет, видела где-то, но там было написано что-то не... неподтвержденный источник Sports.ru в 2007 году об этом написал, и больше никто не написал. И вот поэтому, да, насчет Международного дня футбола есть сомнения. Мы помним еще Лигачева Егора Кузьмича. О, да. Так. Вот, Виктор Попов, наконец-то про Николая Константиновича. Вот первичное захоронение Рашидова было на месте первого захоронения Николая Константиновича, это точно. Слушайте, как вот все-таки важные для вас люди. Вот некоторые спрашивают, зачем вы вспоминаете людей, которые давно умерли? А некоторых до сих пор беспокоит Николай Константинович, вот Рашидов, кого где похоронили. Я считаю, что это очень важно. Так, где взять колодцев, интересуется Алиса, по поводу того, что нужно послушать, шумит ли там вода и будут ли деньги. Ну, некоторые живут в домах с колодцами, а не с центральной, как это, с центральным водоснабжением. Так что да. Так, бразилы по пинкам продули. И кому? Кому? Я тут прочитала, Хорватия победила Бразилию в футбол. Слушайте, это супер. Это прям меня человека старой закалки, который думает, что играют много команд, а побеждают всегда бразильцы, меня это несколько поразило. Но я, правда, я не смотрю, не слежу ничего, просто вот узнала, что действительно по пенальти выиграли хорваты. Это здорово. Ну, я вообще хорошо к хорватам отношусь и желаю им всяческих успехов. Помянем День прав человека, Евгений. Ну, можно и так сказать, но все-таки кое-где права человека соблюдаются, вы не поверите. Кое-где у нас, ну, не у нас, но порой они соблюдаются. И даже если человека обвиняют в чем-то ужасном и привлекают, как одного там господина привлекли, там вроде он куда-то беспилотник не туда там посылал, в Швеции, что ли, да? А потом как-то сели, посмотрели, посудили, сказали, нет, он ни в чем не виноват, извините, спасибо, расходимся. Это же про права человека, когда человек имеет право на справедливый суд. Вот он приходит в суд, его там волокут, а потом оказывается, что он не виноват. Вот одно из прав, о котором мы очень сожалеем. Так, вчера не стал заказывать блины с черной икрой по $180 за блин. Я скорее жмот, чем русофоб. Алекс, блины он с черной икрой не стал заказывать. В вашей Аризоне какие-то глупости в голову приходят. Мне кажется, у нас черную икру вообще уже не стоит не то что заказывать, а даже вообще думать об этом. Так, Федор сообщает, такие башни на пляже делал в детстве. О какой башне идет речь? О той башне, которую Аркадий Штейнберг нарисовал, о той башне, которую придумал Эйфель, или о той, которую построил Никитин? Какую из этих башен вы делали? Просто интересно. Так, все про глину почему-то. Про колодец сразу вспоминается щука, и с понедельника начинается в субботу. И с понедельника начинается в субботу вообще много чего вспоминается. И что ни день, то вспоминается все больше. Так мне кажется. Так, построил бы Гауди дворец на месте ХСС. Зачем? Мне кажется, он предпочитал Барселону. Так что нет. Здравствуйте, Анна, Дед Гарфункель, привет. Так, вот кто-то тут пишет, что интересовался новым вооружением и тактикой ведения боя. Сарин Скички, слушайте, вы видели, что в каких-то детских садах нашей необъятной родины детей маленьких, ну вот детсадовских, 4-5-летних, обучали разным видам вооружения, и в том числе тактике ведения боя с помощью этого вооружения. Дети были в восторге, сообщаются. фотография, где сидят маленькие детки, а напротив них дулом к ним развернуты всевозможные автоматы, пулеметы и все прочее. Ну, не знаю. Нет, наверное, это очень интересно. Но, по-моему, что-то здесь не так. Что-то пошло не так. Во всяком... Я помню, что мы вроде бы росли в эпоху достаточно милитаристских таких настроений Советского Союза, которые всегда были достаточно милитаристским государством. И да, в школе там нужно было ходить строем, там вот это все. Но у нас, например, никогда не было такого, чтобы, например, ассистенты знаменосца были с автоматами, как сейчас почему-то очень... Почему они с автоматами? Дети, которые в почетном карауле стоят, почему они с автоматами? С чего вдруг? С какой-то радостью? Они что, стрелять из них будут? Если не будут, то зачем? Они же не военные. И не было такого, чтобы в детском саду, ну да, там рисовали эти какие-то, к 23 февраля какое-то оружие, там, не знаю, делали поделки в виде танков там или чего-то еще. Да, такое бывало. Но так, чтобы прямо обучать этому настоящее оружие, не игрушечное, я не помню. Может быть, я недостаточно тщательно ходила в детский сад, я много болела. И с тех пор вот такая. Сергей Никеенко докладывает, сгорела усадьба Лопухиных и магазин в Химках. Сергей, вы знаете, это немножко два разных пожара, да. Магазин в Химках – это не просто магазин, это прям гигантский торговый центр, в котором был гигантский ОБИ, там же была Икея, там было бог знает что еще. Хорошо, там рядом близко практически нет жилья и чего-то вообще человеческого. Ну нет, есть на самом деле, конечно. На парковку смотрят высотные дома, но... Сгорела дотла буквально. А вот усадьба Лопухиных жалко, она ведь при 812 году выстояла, а вот в 22-м не смогла. Это очень обидно. Так, а при чем сегодня? Про борщ, дед Гарфункель? Ну, давайте про борщ. Я думала про диалекты, что-нибудь вспомните. Так. Так, напомните эпизод про щуку. Слушайте, ну давайте, такой ментай нам не нужен. Ну, слушайте, такая вобла нам не нужна. Вот, про воблу, да, соглашусь. Матвей Ткачук, брат Романа Ткачука. Я не помню, Роман ли он, Мэтью. Он как-то какой-то, по-моему, еще... Ну да, у него есть брат-хоккеист, это правда. Только он какой-то немножко другой у него имя. Он не Роман, мне кажется. Так. Самый известный Ткачук... Это Кейт, звезда 90-х. Да, Женя? Ну, я не в курсе. Так. Я помню День Конституции. Это в детстве было, в 70-е и 80-е. А какой это был день? 12 декабря? Мне кажется, что нет. Было когда-то 5-е, что ли? Нет, я вот правда, я уже запуталась. Раньше как-то было, все было четко. Вот День милиции, вот День Конституции, вот 7 ноября, вот 1 мая. Ну, как-то 8 марта еще. Но далеко не все из них были выходные дни. Так что 12-е, День Конституции, я помню, теперь не отмечается, обнулили. А, вот как. Ну, мне кажется, его давно уже не отмечали. Но, тем не менее, вот есть... А у моего сына 12 декабря день рождения, пишет Татьяна. Ну, вот это гораздо, гораздо лучше. Так, опять Ольга без декольте. Комарик дружелюбный. Шли годы, а вы все про декольте переживаете. Так, с изображениями очень лампово. Спасибо за подготовку к эфирам, Федор. Как я Полине еще большое спасибо нашему видеорежиссеру, который так нежно и чутко реагирует на мои призывы разместить ту или иную картинку. Так что спасибо большое. Я рада, что вам понравилось. Потому что я правда стараюсь. Я прям серьезно сижу, подбираю фотографии. Возвращаемся. Так, базар Дюссельдорф. Дюссельдорфе. Слушайте, это сейчас в Дюссельдорфе? Нет, в Дрездене. В Дрездене, по-моему, сейчас какой-то теракт случился, прям буквально сейчас, сегодня. Так, не люблю праздники, но день кончины одного мерзавца буду праздновать до конца жизни, надеюсь дожить, нет вобли. Клара Семенихина. Слушайте, как день смерти Сталина некоторые праздновали, иногда даже всю жизнь последующую, правда, такое бывает. Ну и вообще какие-то есть дни, которые вроде бы не являются праздниками в изначальном смысле, но люди отмечают. Так что, Клара, вам ничто не мешает отмечать тот или иной день. 13 декабря у меня у сестры Дере. Алекс, у меня у сестры, это очень хорошо. У моей сестры, наверное, да? Скорее. Кашель страшный, сухой и резкий. Да нет, это уже такие остатки кашля, я вас умоляю. «Мне довелось видеть НН Озерова, пишет Алекс, в роли Хлеба в постановке «Синей птицы» Метерлинка в Амхате, что был на проезде имени самого себя. Вас, Оля, тогда еще не было», пишет Алекс. Ну и что? Но я, кстати, видела этот кусочек, мне кажется, был по телевидению, когда-то фрагмент показывали вот именно в роли Хлеба с Николаем Озеровым. То ли передача была про Озерова. Ну, мне кажется, что снимали этот спектакль, и, наверное, был кусочек, потому что я представляю себе Николая Николаевича Озерова в роли Хлеба. Хейри, скорее всего, Алекс. Вы имеете в виду Гейне? Да, да. Генри Гейне – это хорошо, но Макс Генде был редкая сволочь, поверьте на слово. Я не знаю, о чем вы, дед Гарфункель. А Генри Гейне, кстати, он был по матери родственником Карла Маркса. Он какой-то был там троюродный или что-то в этом роде, кузен или как-то так. Святая Люся. Ну да, практически. Вы в курсе, что я русский? Что я русский? Я русский как фамилия певца барочного или что? Кого вы имеете в виду? Или песню? Так, Борис Сиплый, все знают, что у тебя плоскость. Так, все понятно. Боже мой, опять о чем-то другом. Так, 1 декабря, как 1 сентября, только позднее. Разумно, но уже было. Один знакомый тоже сегодня родился, надо будет пообщаться с Борисом, поискать что-то общее для научного интереса. Ой, слушайте, я же вас давно не спрашивала, а вы до сих пор еще интересуетесь, кто есть кто по гороскопу, кто с кем совместим? Вот когда-то, помните, был такой выдающийся физик, который уже был глубоко пожилым человеком и практически уже не вставал, но среди прочего... как сказать, среди прочих дел его жизни было очень важное. Он всегда боролся с этими вот, с астрологией, гороскопами и так далее, как с такой вреднющей и совершенно бессмысленной антинаучной штукой. Не знаю, мне кажется, с тех пор, как он умер, Виталий Гинзбург, как-то очень сильно сдала астрологии. А был период страшный, страшной любви. В каждой газете гороскоп, везде это как-то обсуждалось, все время спрашивали. Может быть, просто я выросла из этого и перестала обращать внимание. Но мне кажется, уже прошло. Так что сравнивать людей, которые родились в один день, можно, конечно. Но вот как в моем случае, вот у меня получилось так, что родились два человека, имевшие даже... Три человека родились в одни практически дни, которые как-то связаны с башнями. И что? Я не думаю, что это можно свести к гороскопам. Я Озеров на стадионе «Динамо» на трибуне один раз видел. Он смотрел футбол, уже не работал комментатором, был на пенсии. Да, у него еще, к сожалению, была инвалидность. Он очень трудно выходил из дома. Болен был достаточно серьезно. Боже мой, Евгений, спасибо. Евгений из Пензы, я не устаю восхищаться, как вы разнообразите свои комплименты. Спасибо вам большое. Сына украинского героя Шухевича прямо сейчас земле предают. Слушайте, оставьте пока вот это. Так. Эпизод с Чукой начался с того, что главный герой решил, по-моему, помыть машину и отправился на колодец, где, собственно, и случился непринужденный диалог. Ну да, Илья, конечно, это же из все эти самые... Из народных сказок персонажи, так же, как Упырь, кровососущий мертвец народных сказок, в скобках не бывает. То же самое, мне кажется, с гороскопами. Так. Жид – это только в русском языке ругательное слово. Я не имела в виду, что Екатерина II ругала жидов. Нет, это было вполне употребительное обозначение иудеев, евреев. Но да, конечно, и в польском языке, по-моему, пишется на фронтоне, может быть, написано «жидовский театр». Это никого совершенно не смущает, потому что это слово вполне полноправное. Да, но оно сейчас приобрело в русском негативную коннотацию. Но изначально... Так, от Эйфеля до Страсбурга. А что такого? Ну, он Страсбург, да, город Страсбург. Они его так произносят. Самое приемлемое для русского слуха из немецких музыкальных записей времен ГДР – это альбом «Rote Gitarren» 78 года. Зачем? Почему? К чему вы это все говорите? День очередного войска, Виталий Сима пишет. Я уже обращала ваше внимание на то, что почти каждый день в Российской Федерации существует какой-то памятный день, связанный с вооруженными силами. Там, то какие-нибудь там связисты ракетных войск, то там какие-нибудь еще. Их огромное количество. Поэтому, да, поэтому я уже не обращаю внимания на очередной войсковой день. Кстати, помните, я вам рассказывала на прошлой неделе про день георгиевских кавалеров, который превратился в День героев. Вот как раз в День героев в детский сад пошли показывать пулеметы. Чтобы как-то больше героизма, чтобы патриотизм воспитать. Я не понимаю, как вид пулемета воспитывает патриотизм. Убейте меня, не понимаю, с чем это связано. Ну, им, конечно, виднее, этим всем педагогам, прости господи. А в Сплите есть жидивский пролаз. Там это нормально. Кстати, Сплит – прекрасное место, изумительный город. Жидивский пролаз не помню, но вообще, конечно, язык там несколько иной. Так, макет ракеты, что вы, о чем? 16 декабря выключу телефон, да, в день молчальника, конечно. Ну, я не думаю, что мы так уж много сейчас говорим по телефону, хотя некоторые пишут голосовые. Вот, в день молчальника в пятницу голосовые не пишите. Попробуйте, вдруг получится. О физиках на фоне аппаратуры. У Юмашева, между прочим, в аду персональный автоклав ржавеет. Не совсем поняла, но вам виднее. Так. Боже мой, опять обсуждают, что приемлемо, что неприемлемо для русского уха. Вы идете по неверному пути. Русское ухо разнообразное, и для разного уха приемлемо разное, мне кажется. Ольга, вы кто по гороскопу, интересуется Дед Гарфункель? Угадайте. Если я родилась 27 октября, кто я по гороскопу? Кстати, гороскопы же, я так понимаю, еще и в какой-то момент менялись, да? Кто-то придумывал там дополнительные какие-то фигуры. Но вот эти вот стандартный советский гороскоп, он до сих пор еще как-то, видимо, в ходу. Не знаю. Так, слог «Р» не выговаривается. Какой же слог «Р»? «Р» – это не слог, подкустовый выползен. Астрология – это оправдание гипноза в пропаганде или нейролингвистика и нейропрограммирование? Это очень круто, вы завернули, об этом надо подумать, Андрей. Да нет, мне кажется, что просто астрология до определенного момента была вполне такой нормальной наукой. Она... в какой-то момент разделилась на астрономию и всякую чепуху. Когда предсказатели, гадатели, астрологи были абсолютно нормальным, ну, как сказать, видом человеческой деятельности и занятости, когда богатые люди, знатные люди, особенно государи, обязательно должны были иметь своего там какого-то гадателя, предсказателя или астролога, это, наверное, было актуально, хотя, мне кажется, никому это не помогло. Вот что самое-то потрясающее. Сколько веков обязательно там смотрели, что предсказывается по поводу войны, по поводу рождения наследников, там того, сего, пятого, десятого. И что в результате? Все шло как попало. Поэтому удивительно, что за это время люди не научились тому, что не помогает, не работает эта штука. О, Наталья Марченко из Петербурга. Наталья Евгеньевна, мы в детстве в Ленинграде говорили «сухая шоколадина, соленый огурец». А, вот как, значит, жареная говядина, сухая шоколадина или сухая шоколадина, соленый огурец? Интересно. Это я про Шухевича написала, ничего себе, Журавлева отстала. А зачем вы это написали? Чтобы что? Так, какое будет самое популярное новогоднее желание у россиян? Понятия не имею, россияне разные. Так. Еще по-польски «уроды, красавица», пишет Руприхт. Руприхт, господи, вы эти самые болгарские, чешские, польские и всевозможные другие славянские языки, в них русский человек всегда находит повод для веселья. Но это говорит только о том, что они, да, они родственные, но это разные языки. Поэтому, да, позоришь в одном случае театр, а в другом случае совсем другое. Ну, ничего удивительного. Не повод для такого уж прям безграничного веселья. Хотя это во всяком случае интересно. «Я до сих пор помню, — пишет Тома, — что несовместимо с крысами и свиньями. Я лошадь, если что». А, это другие гороскопы. Это не гороскоп, это как есть китайские про годы, да, год рождения. А есть вот эти вот про месяц и день рождения. Ну, мне кажется, что мы все со всеми совместимы. Тома, лошадь – это прекрасно, но я уверена, что и крысы, и свиньи тоже отличные ребята. И я вам желаю в дальнейшем как-то не обращать внимания на такие мелочи, с кем вы там несовместимы. Совместиться можно с кем угодно. Так. Позор на пса, осторожно, собака. Да, 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 это точно. Так что удивительное открытие в иностранных языках нас еще будут не раз сопровождать. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Не забывайте про шоп-дилетант, потому что праздники все-таки будут, и дни рождения вот есть, кстати. Так что можно купить интересных книжек, можно и себе подарить, можно и кому-то тоже подарить. А вы все отличные ребята, приходите в следующий раз тоже. Меня зовут Ольга Журавлева.